щит веры, христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете прямой эфир из Санкт-Петербурга на волнах Трансмирового радио, на волнах Семейного радио с города Тарту. Мы рады приветствовать вас в эти дни. Меня зовут Дмитрий Требельский. Наш эфир сегодня посвящен вопросу, который связан с пасхальными событиями. Мы сегодня будем говорить с апологетической точки зрения о распятии и воскресении Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. И чтобы разговор получился в контексте апологетики, в студии сегодня Дмитрий Розе. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
И мы будем обсуждать этот вопрос распятия и рассматривать его с точки зрения разных околохристианских культов, свидетелей Иеговы, мормоны, то, как они пытаются осветить вопрос распятия и как они рассматривают вопрос воскресения. Также мы поговорим о практике секты
Церковь Объединения.
Мунисты, как они в простонародье тоже называются. И поэтому те из вас, кто настроены сейчас слушать нас и присоединиться к нашему эфиру, можете записать наш телефон в студии в Санкт-Петербурге 8-812-596-0452, 8-812-596-0452. Если вы настроены и слушаете нас через интернет или в программе Skype, вы можете выйти на нас через сайт наш и также написать ваше пожелание, ваш вопрос прямо через программу Skype. В любом случае, все средства связи включены, и вы слушаете Трансмировое радио, прямой эфир из Санкт-Петербурга. Поздравляю всех, кто праздновал святой праздник Пасхи, Светлой Пасхи в прошедшее воскресенье, и обращаюсь также к тем, кто будет праздновать Пасху в это воскресенье, так как у нас мир до сих пор живет по двум разным календарям, точнее, церковь христианская в разных своих проявлениях живет по разным календарям, юлианскому и григорианскому. Тем не менее, желание всех христиан это правильно праздновать Пасху. И одна из таких важнейших христианских уже традиций и очень важных традиций для верующих людей – это размышления о страданиях Спасителя, размышления в Страстную Пятницу. И сегодня, как и, в общем-то, для многих православных христиан, и не только православных христиан, но христиан, которые живут на территории России и пользуются этим самым календарем, это вечер Страстной Пятницы, где особенные воспоминания, особенные переживания связаны именно со страданиями Спасителя на кресте. Как я уже сказал, наш разговор будет посвящен лжеучениям, неправильным, искаженному учению того, что говорят разные околохристианские культисты, как они понимают и как они извращают то, что написано в Библии о страданиях Спасителя и о методе его распятия. В общем-то, начнем мы именно с этого, о том, как был распят Спаситель, в чем... Почему, например, свидетели Иеговы, это широко известный факт, они все время в своих книгах, брошюрах, все время в своих разговорах с людьми пытаются доказать, что Христос, Спаситель, Он не был распят на кресте. Они говорят, что такая казнь, как крест, вообще не практиковалась. Практиковалось совершенно другое метод унижения и смерти, а именно прибитие к столбу. Так вот, наверное, с этого мы вопросы и начнем. Так ли важно, как пострадал Спаситель, раз, и во-вторых, почему все время идет атака на крест?
Дело в том, что исторические источники говорят, что крест имел самую разную форму, в зависимости от места, где это происходило, в зависимости от элементарного наличия достаточного количества дерева. И крест мог быть как вертикальным столбом, так и Т-образным крестом, так и привычной нам крестообразной формы. И, в общем-то, в разных районах Римской империи он действительно имел разную форму. И одна из книг, которую свидетели Иеговы постоянно цитируют и приводят в своих изданиях оттуда картинки, гравюры. Книгу написал некто Юстус Липсиус, или Липсий, в более такой русифицированной форме. Его фамилия так звучит. И они обычно приводят картинку человека, распятого на вертикальном столбе. Но, к сожалению, они при этом не указывают, что тот же самый Липсий приводит и картинку человека, распятого на том кресте, как мы обычно привыкли это думать. В действительности форма креста, о которой мы с вами говорим, это традиция, которая дошла до нас через века. Мы знаем об этом, потому что поколения христиан верили в это. Они изображали крест на стенах пещер, в которых они собирались в годы римского владычества. Они с какого-то времени начинали носить на себе нательные кресты, именно как изображение, напоминающим о смерти Спасителя. То есть крест на протяжении всей христианской истории был вот этим самым символом. Символом, изображающим для христианина, верующего человека, то событие, которое является центром, фокусом всей его жизни. Место, на котором его грехи были искуплены. И поначалу очень интересно, что крест был именно просто крестом, не распятием, как вот сегодня во многих церквях это используется, именно простым крестом, и изображал он то, что крест более не занят. Христос воскрес. На кресте его больше нет. Он был убит, но он воскрес, из креста сошел. И если говорить о форме креста, наверное, для христиан важнее всего факт того, что Христос пришел и умер за нас, и воскрес. Если бы крест по какому-то стечению обстоятельств имел не такую форму, а был, скажем, Андреевский крест, да, косой крест, и он был перевернутым крестом, на котором распяли апостола Петра, или он был вертикальным столбом, как об этом говорят святители Иеговы, на самом деле это никак бы не влияло на наше с вами спасение. Потому что единственное самое важное было то, что Господь взял на себя наши грехи и умер. И, по сути дела, даже, наверное, если бы эта смерть была каким-то иным образом совершена, все равно Господь умер бы за наши грехи. И это есть единственная самая важная часть того, что мы читаем. Христиане верят в крест не потому, что имеет какую-то магическую силу, не потому, что это какой-то знак в нашей жизни, что-то меняющий сам по себе. Это просто исторический факт. И как исторический факт он напоминает нам о другом историческом факте, имеющем, безусловно, абсолютно высшее значение в нашей жизни, о распятии и воскресении Христа. Неприязнь, которую святители Иеговы испытывают к кресту, к этой форме самой, она в значительной степени рациональна, потому что за этим стоит только одна идея – показать, что христианство, каким мы с вами его знаем, имеет языческую природу. И святители Иеговы тем самым пытаются показать, что сама вот эта форма креста, которую мы используем сегодня, она была взята христианами из языческих преданий. То есть христианство, оно было разбавлено язычеством, потеряло свою первоначальную чистоту. В общем-то, это единственная причина, по которой они настаивают на том, что это был столб. Однако существуют исторические данные, существуют библейские указания на то, что это на самом деле был именно крест, а не столб. И если вам более интересно поговорить об этом, посмотреть более подробно, у нас есть некоторые данные, которые мы выложили на сайте, который называется www.iegova.ru. Там есть целый текст, где говорится о том, каким образом, на каком кресте умер Христос. Но опять же, поймите меня правильно, мы говорим об этом не потому, что форма креста имеет такое принципиальное значение. Мы с вами знаем даже, что среди христианских церквей форма креста, она немного меняется. Да, у православной церкви крест с нижней косой перекладиной, папский крест имеет восьмиконечную форму с прямой нижней перекладиной. Протестанты обычно используют в качестве символа то, что называется круг симплекс, простой крест с одной перекладиной. То есть, опять же, форма креста не играет никакой роли. Крест лишь напоминает нам о том, что на самом деле произошло. И мы спорим с святителями Иеговы о форме креста не потому, что для нас форма важна, а потому что святители Иеговы вкладывают в это именно вот этот смысл, что христиане намеренно исказили этот факт о смерти Христа для того, чтобы привнести в христианство языческие традиции. Единственная причина, почему мы об этом говорим. Святители Иеговы начали этот разговор, мы вынуждены отвечать на эти аргументы. Но сама вот эта неприязнь к форме креста, она действительно носит какую-то совершенно иррациональную, непонятную, необъяснимую природу. Никаких разумных причин отвергать форму креста действительно не существует.
Спасибо, Дмитрий. Это очень простой и исчерпывающий ответ. И все, кто сталкивались с мнением свидетелей Иеговы, стремлением их доказать всему миру, что это был не крест, на котором был распят Христос, а столб. А сейчас вы знаете, почему они критикуют это, почему они атакуют крест, и вы знаете, как им ответить. Исторические факты свидетельствуют о том, что крест практиковался, и верующие первого века нашей эры приняли крест как некую действительно данность для изображения распятого Спасителя. Но заметьте, что там не было Спасителя на кресте, а крест был пуст, потому что когда Господа сняли, положили его в гробницу, на третий день он воскрес, и христиане, в общем-то, поднимают крест. Как христиане чтут крест? Есть так ли такое понятие в христианстве, как почитание креста?
Конечно, безусловно. Очень важно разделять два понятия, которые в умах многих людей с течением времени срослись в нечто общее. Слово «почитание» и слово «поклонение». Дело в том, что христианин, и это было издавна определено еще на последнем Вселенском соборе, на седьмом, не поклоняется никому, кроме Бога. Бог единственный, кто заслуживает всего поклонения. Однако вот то самое почитание, о котором мы говорим, скажем, по отношению к нашим родителям, да, почитай отца твоего и мать твою, мы точно так же можем воздавать определенным там, местам, предметам, событиям, неким фактам истории. Почитание, воздаем этому религиозное поклонение, ожидаем от них помощи, спасения, избавления, исцеления или чего бы то ни было еще. Это почитание как уважение, как дань памяти, как... Если вы понимаете, допустим, что Библия сама по себе, если приложить ее к больному месту, вас не исцелит, это не значит, что мы теперь должны ходить по ней ногами. И наше почитание Библии заключается не в том, что мы молимся на Писание, а в том, что мы относимся к ней с уважением, как к Слову Господнему. То же самое происходит и здесь. Мы относимся к кресту, как к напоминанию о том, что Бог сделал для нас. Но в то же самое время, если веры в сердце человека нет, веры в то, что Господь действительно умер и воскрес ради нас, он может весь обвешаться крестами. Любой формы, косыми, перевернутыми, прямыми, папскими, православными, он может вытатуировать себе с ног до головы, я не знаю, может сам к этому кресту привязаться, и все равно ничего от этого не будет, потому что сам по себе крест абсолютно бесполезен, если веры в сердце человека нет. Более того, в каком-то смысле он еще и опасен, потому что человек впадает в некую прелесть, впадает в заблуждение, думая, что он ожидает помощи от того, что помочь ему на самом деле не в состоянии. Вот, поэтому, да, у христиан есть почитание креста, просто очень важно понимать, что мы вкладываем в это понятие, очень важно видеть за крестом ту реальность, которая на самом деле имеет место быть, и напоминать себе ежедневно и ежечасно о том, что мы вместе с Христом распяты и совоскресли вместе с Ним для жизни вечной.
Дорогие друзья, вы слушаете прямой эфир. Это программа «Щит веры». Мы говорим о христианской апологетике, поэтому призываю вас к тому, чтобы вы звонили в нашу студию. В Санкт-Петербурге у нас телефон 8-812-596-0452. 8-812-596-0452. И в эту пятницу мы говорим конкретно о учении о кресте и о воскресении, о страданиях и воскресении нашего Спасителя, о том, как околохристианские культы пытаются это учение извратить. А мы поговорили о том, как свидетели Иеговы представляют себе распятие. И теперь я хочу задать, Дмитрий, тебе вопрос по поводу мормонов. Потому что у мормонов есть тоже своя специфическая трактовка того, как был распят Иисус. И вообще, зачем это надо было сделать?
Действительно, очень интересная история, наверное, у мормонов одна из самых необычных версий того, что происходило в Гефсиманском саду в последние часы земной жизни Спасителя, потому что один из так называемых пророков мормонов получил откровение о том, что Господь искупил наши грехи, истекая за нас кровью в Гефсиманском саду. И на протяжении долгого времени мормоны говорили как раз об этом. Вот, например, такая цитата из слов 13-го, если не ошибаюсь, по счету пророка Мормонской церкви, Эзретафта Бенсона. Он говорит: «Именно в Гефсимане Иисус взял на себя грехи мира. В Гефсимане его боль была равноценна совокупному бремени всех людей. В Гефсимане он не зашел ниже всего, чтобы вы могли покаяться и прийти к нему». Или, как говорил один из других пророков Мормонской церкви, там через его тело прошла боль, больше которой никогда не было. Да, вот именно там, в Гефсиманском саду, он искупил наши грехи. Возникает совершенно Вот опять же странная ситуация, когда крест выпадает из самого богословия мормонов. Они не заменяют его столбом, они не выкидывают его из священной истории, но он просто является неким завершением того пути страданий, который пришел Христос. И переносится вся тяжесть или весь центр того, что происходило, как раз вот на тот момент, когда Господь истекал кровью в Гефсиманском саду. И, в общем-то, мне бы не хотелось показаться таким вот отстраненным совершенно философом, да, который дается какие-то мелкие подробности. Дело в том, что это вопрос совершенно принципиальный, потому что Писание говорит нам постоянно снова и снова о том, что именно крест является сутью и сердцем христианской веры, христианского спасения.
Ну, потому что искупление, оно возможно только через смерть.
Совершенно верно.
В Гефсиманском саду Иисус, он не умер.
Без смерти завещателя не бывает. Не подтверждает совещание. И мы читаем в послании к Коринфянам, в первой же главе, апостол Павел пишет и говорит: «Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих и родства есть для нас спасаемых сила Божия». Опять же, не крест, в силу того, о чем мы говорили только что, слово о кресте, о том, что Господь умер за нас и воскрес. Смерть и воскресение Христа являются тем Евангелием, которое мы проповедуем. Мормоны, к сожалению, проповедуют иное Евангелие, Евангелие человеческих дел, когда человек должен сделать определенную последовательность действий для того, чтобы стяжать себе спасение, обрести себе некое лучшее место на небесах. Поэтому крест в богословии не играет такой роли, они вынуждены, просто вынуждены его отодвигать в сторону для того, чтобы он не мешал их изложению спасения. И получается вот такая вот странная картина, и опять же, неприязнь ко кресту, она имеет совершенно иррациональный, непонятный характер. И вот такая вот удивительная вещь, почему-то очень многие культы, очень многие подделки под христианство, они как раз испытывают такую иррациональную, непонятную совершенно неприязнь ко кресту, которая в каждом случае проявляется, объясняется по-разному, но факт все равно остается фактом. Крест выпадает из его богословия, выдвигается на совершенно задний план.
Подожди, то есть ты хочешь сказать, что когда человек говорит с мормоном, и мормон рассказывает об искуплении, обычно даже в сознании не знающих христианство людей, но так как многие все еще живут в культуре христианской, видят на церквях кресты, а сами могли быть крещены в детстве. И, в общем-то, такое некое понимание, что что-то с крестом важное связано у людей внутри, есть, то когда мормон говорит об искуплении, он не говорит о кресте вообще.
Дело в том, что, по моему опыту, мормоны не начинают разговор о кресте.
То есть, когда они говорят об искуплении, они не говорят о кресте?
Искупление вообще, оно появляется в разговоре спустя какое-то время. А уже разговор начинается, и там где-то там четвертым или пятым пунктом искупление обычно идет.
Но как только они заговорили об искуплении, что они имеют в виду? С чем должен человек как бы столкнуться?
Ну вот если процитировать то, что официально написано в одном из учебников, которым они пользуются, называется он «Основа Евангелия», это стандартный учебник для семейного изучения. Они говорят: «Спаситель искупил наши грехи, пострадав в Гефсимане и отдав свою жизнь на кресте».
То есть такое некое совокупное действие.
Да. Опять же, они часто говорят, не надо разделять эти вещи. Uh-huh. Да, то есть это некий единый процесс, и мы не хотим его дробить на части.
Uh-huh.
Да, то есть он пострадал за наши грехи в Гефсимане и на кресте закончил как uh-huh. эту процедуру. Вот.
Но разве это не противоречит тому, что написано в Новом Завете?
Я думаю, что противоречит абсолютно тому, о чем говорит Новый Завет. Потому что сама суть гефсиманских страданий Христа была как раз в том, что он просил Отца, если возможно, пронести чашу сию мимо него, и чаша, о которой он говорил, была чаша страданий на кресте. И Писание снова и снова возвращает нас к смерти Христа и говорит о том, что ранами его мы исцелились. Ранами его мы исцелились. А Писание снова и снова возвращает нас к тому, что он умер за нас и воскрес. И Писание снова и снова говорит нам о том, что если Христос не умер и не воскрес, то наша вера тщетна. Вот поэтому, когда мормоны переносят всю тяжесть вот этого факта на страдания Христа в Гефсиманском саду, они упускают из виду саму суть, сам смысл, саму цель, зачем Господь пришел. И для них Христос представляется именно страдающим мессией, не умирающим мессией, а именно страдающим мессией. Потому что для мормона, по сути дела, смерть и воскресение Христа не имеет такого искупительного значения, как для христианина. Ведь христианин ожидает смерти, ожидает искупления ценой смерти Христа. Мы понимаем, что мы сами ничего сделать для этого не можем. Мы ожидаем благодати Божией, полностью, всецело, безраздельно заслуженной и добытой для нас Христом, который занял наше место, умер вместо нас. Для мормонов искупления заместительного не существует. Человеку единственное, что даруется ценой смерти Христа, это возможность воскреснуть в последний день для суда. Все остальное человек зарабатывает сам.
Тогда в чем смысл искупления, которое совершил Иисус в Гефсиманском саду?
Для мормонов или для нас?
Для мормонов.
Для мормонов, по сути дела, Христос умер и воскрес, тем самым обеспечил каждому человеку, живущему на земле, возможность воскреснуть после смерти и предстать перед судом Божиим.
А в Гефсиманском саду?
А в Гефсиманском саду он умер, искупил грехи человека, однако это искупление не предлагается каждому человеку абсолютно и полностью, безраздельно. Как написано в книге Мормона, благодатью мы спасены после всего того, что мы можем сделать. Иными словами, человек должен выполнить определенную роль, и потом Господь может быть восполнит какой-то вот пробел, который в его жизни есть. На самом деле человек получает после смерти ту награду, которую он зарабатывает, так или иначе, путем совершения добрых дел, путем совершения обрядов церковных. И он сам, и только он сам определяет свое положение в будущем мире, как Бога, как человека, как отверженного.
Понятно. То есть мормоны, говоря об искуплении, имеют в виду совершенно... Даже не искупление наших грехов, как дар благодати.
Совершенно верно.
Они понимают, что страдание Иисуса в Гефсиманском саду – это некое искупление для нашего возможного воскресения из мертвых.
Совершенно верно. Ну, вот такая цитата небольшая, которая взята из одной работы мормонской, которую можно найти в интернете. Во время жизни на земле мы отделены от Божьего присутствия. Посредством искупления Иисус Христос освобождает каждого человека от этой духовной смерти. Дальнейшая духовная смерть является результатом нашего собственного непослушания. Наши грехи делают нас нечистыми, неспособными обитать в присутствии Бога. Посредством искупления Иисус Христос дает нам избавление от этой духовной смерти, но только в том случае, если мы проявляем веру в Него, раскаемся в наших грехах и соблюдаем законы и таинства Евангелия. То есть, иными словами, искупление как некий подарок, некая возможность есть, но чтобы получить его, мы должны еще совершить определенные дела и обязательно его заработать.
Да, то есть мы не принимаем спасение верой, искупление веры, мы приходим к искуплению через определенные свои собственные действия.
Мы всего лишь получаем возможность спасти сами себя.
Тогда получается, что мормоны в своем учении, они фактически, сводят на нет все страдания Спасителя.
По большому счету, да. В качестве примера того, насколько отличается учение мормонов в искуплении от учения христианского, вот такая притча. Один из апостолов мормонских, которого зовут Бойд Пекер, рассказал такую притчу, она приводится в учебнике «Основы Евангелия». А суть притчи такова. Некий человек, несмотря на предостережения, которым постоянно посылались, взял взаймы большую сумму денег, но не смог выплатить вовремя долг, который у него был. Кредитор пригрозил отнять у него все имущество, а его самого посадить в тюрьму. У нас, мы знаем, что в Библии есть очень
похожая
притча.
Да.
Продолжение очень интересное. Должник начал умолять о милосердии, но кредитор ссылался на закон и справедливость. Это должен отдать мне деньги по закону. Два вечных идеала вступают в неразрешимые противоречия. Идеал милосердия или идеал закона. И мы все с вами знаем хорошо, как они разрешаются в Евангелии, жертвой Христа. Здесь же происходит нечто совсем другое. Находится выход. Друг приходит и говорит должнику: «Я уплачу этот долг, и ты, кредитор, должен отказаться от обвинений». Кредитор говорит: «Хорошо, замечательно, я беру у тебя деньги, у меня никаких претензий к твоему другу, к должнику моему больше нет». До этого момента все звучит более-менее по-христиански. И вот здесь начинается совершенно потрясающий поворот, который абсолютно переводится в нехристианское русло. Прежде чем уплатить долг своего друга, другу, у которого есть деньги, обращается к нему с вопросом: «Если я заплачу твой долг, признаешь ли ты меня своим кредитором?» И благодарный должник с радостью соглашается, и тогда друг говорит ему: «Ты будешь выплачивать мне свой долг, и я поставлю тебе условия выплаты. Это будет нелегко, но тем не менее возможно». По сути дела, суть этой притчи заключается в том, что Господь не берет на себя наши грехи и не искупает нас полностью. Он просто заменяет невыплачиваемый долг возможностью выплатить ценой каких-то других меньших усилий.
Ну, фактически, это то, что сейчас, может быть, многие переживают вокруг нас, когда они были должны крупную сумму денег банку или некоему кредитору, и они просят банка или кредитора, что называется, этот долг перерасчитать.
Совершенно верно.
То есть они либо перепродают этот долг другому банку на более легких условиях и так далее. То есть, получается, все равно он должен.
Он должен. Он должен, и Господь выступает не в роли спасителя, не в роли искупителя, не в роли прощающего грех, не в роли того, кто взял на себя наши грехи, не требуя ничего взамен, а в роли другого кредитора, который, исходя из некой там дружеской любви или каких-то других причин, говорит: я тоже буду для тебя кредитором, только несколько более мягким.
Интересно, то есть фактически все, о чем говорит Новый Завет, действительно вот этими притчами мормонов перечеркнуто, и люди пойманы вот в эту красивую систему лжи, когда они верят басням.
Тем более, что здесь есть одна очень хитрая ловушка, потому что мы знаем, что долг, который висит на человеке, его невозможно выплатить в принципе, независимо от того, насколько мелких частей мы с вами его разделим. И даже если более мягкий кредитор даст нам лишние 100 лет жизни, мы все равно его не выплатим. Если он даст нам, не знаю, урежет сумму вдвое, мы все равно его не выплатим. Потому что одна из самых главных вещей, которые Библия говорит о долге человека, человек может заплатить его только своей жизнью. И независимо от того, кто этот долг с него стребует, этот долг все равно остается тот же самый. И если Христос не отдает свою жизнь вместо нас, даруя нам жизнь даром и бесплатно, но начинает требовать с нас тот же самый долг, в конце концов мы все равно погибнем.
Угу.
Потому что другой платы за грех не существует. Плата за грех есть смерть. И поэтому то, о чем говорят мормоны, сами того не понимают, это то, что Христос становится агентом смерти. Он предлагает людям смерть только не оптом, а в розницу.
Да, он предлагает какую-то индивидуальную уже смерть. Это очень страшное, на самом деле, искажение истины. И многие христиане должны просто знать, что получается, что мормоны, они несут не только там против Евангелия, они несут очень смертоносное такое учение, которое приобретает все больше и больше последователей благодаря активности, как раз вот такой неутомимости мормонских проповедников по всему миру. Напомню вам, дорогие друзья, что вы слушаете программу «Щит веры», и мы говорим о страданиях Спасителя на кресте, и мы говорим о том, какая искупительная роль была совершена им по Евангелию, и также рассматриваем то, как околохристианские культы рассматривают это самое величайшее событие в истории человечества, которое христиане почитают как полное искупление грехов людей и заключение Нового Завета. Звоните нам в студию и присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон студии 8-812-596-0452. 8-812-596-0452. И вы сможете задать свой вопрос и пообщаться с нами в прямом эфире. Вопрос должен касаться темы нашего сегодняшнего разговора, а именно страдания Спасителя и то, как культы это рассматривают. Итак, мы с тобой закоснулись, в общем-то, двух самых главных культов, но есть еще очень распространенное в мире такое явление, как мунисты или церковь единения. Может быть, несколько слов ты сначала расскажи про эту церковь, в чем смысл его, как бы ее движения, учения, кто такой преподобный Мун, и потом уже расскажи о том, как эта церковь рассматривает роль искупления на кресте.
Ну, чтобы не вдаваться в большие подробности, все-таки Страстная Пятница не лучшее время говорить о искажениях учения, хотя ради этого мы здесь сегодня собрались, так или иначе. Основная идея движения Мун заключается в том, что Господь Иисус Христос, придя сюда на землю, должен был здесь на земле восстановить Божье Царство, создать единую совершенно человеческую семью, которая бы исправила тот вред, который нанесло людям грехопадение Адама. Однако Христос неожиданно был убит. Смерть Христа оказалась досадной оплошностью, досадной случайностью. Он не сумел выполнить свою миссию, и поэтому Бог послал нового мессию в лице вот того самого Сан Мюнмуна, который должен эту миссию довести до конца, воплотив в себе главу новой совершенно человеческой семьи и создав вот это вот то человеческое общество, в котором изначально идеалы Божьего творения, они реализуются. Вот это вот основная идея, основной смысл, о котором говорится. В силу того, что смерть Христа для мунистов не представляет никакого смысла в этом отношении. Она является досадной случайностью, печальной случайностью, горестной случайностью. Как один из богословов Церкви Объединения говорит, распятие было не тем, что Бог любит, что нравится Богу, но тем, что Бог ненавидит. Она причиняет, распятие причиняет Богу каждый раз, когда он видит людей, которые прославляют крест, который был инструментом наказания, использован для того, чтобы убить его единородного сына. И поэтому крест, вместо того, чтобы стать вот тем моментом, напоминающим нам о славной смерти Спасителя и воскресении ради оправдания грехов, становится чем-то ужасным, страшным, то, от чего нужно держаться подальше, как можно дальше.
То есть фактически иванисты рассматривают, что если крест, человек носит крест, то это просто неправильно для... перед Богом.
Ну, во всяком случае, это было бы логичное отношение. Вот, потому что как, если Бог каждый раз смотрит ему больно от того, что он видит крест, то как можно относиться к человеку, который это носит и делает совершенно последовательно. И в последнее время Мун и его ассоциация предпринимают очень серьезные попытки проникнуть своим учением в христианские церкви. Вообще, движение Мун, оно известно тем, что вокруг вот этой самой Церкви Объединения существует масса всяких организаций, которые обычно в своем названии имеют вот это слово «объединение» или «unification». Иногда этого слова в названии нет. Эти церкви обычно преследуют какую-то цель всемирного объединения, какие-то там ассоциации за мир там, во всем мире, там, или еще как-то. Вот такого рода названия. Их очень много, таких организаций, которые действуют во всем мире, и они отнюдь не склонны говорить людям о том, чьи интересы и чьи учения они представляют. И вот таким образом Мун создал в Америке такую ассоциацию, называется она «Конференция американского церковного руководства» или американских руководителей церковного служения. ACLC. Это специальная организация, которая была создана для того, чтобы вовлекать туда христианских служителей и через них, чтобы это учение проникало в христианские церкви. И по каким-то особенным причинам, я же не знаю, может быть, потому что Мун особенное внимание уделял работе среди афроамериканских проповедников, но в этой ассоциации очень много представителей негритянских церквей. Баптистских, пятидесятнических, еще каких-то. И Мун всячески обхаживает этих людей, он приглашает их в Корею, дарит им дорогие подарки, каким-то образом общается с ними. У этих людей зачастую в кабинетах стоят портреты самого Муна, они почитают его как истинного родителя. И начиная с 2003 года Мун запустил совершенно новую программу. Программу, которая называется «Корона вместо креста». И суть ее заключается в том, что поскольку до сих пор в церквях христианских стоит вот это, вот, как он говорит, мерзкое изображение Христа, да, вот,
креста.
Да, креста Богу противное, соответственно, надо его оттуда убрать. И вместо него повесить корону, как символ того, что Христос сейчас правит. Он уже больше не страдает, он уже воцарился. И церемония проходит таким образом, что крест выносят в торжественной церкви, его хоронят, и вместо него вешают корону вот на том месте, где крест находился. И по определенной статистике, старенькой, правда, которая у меня уже есть, вот за 2003 год 123 церкви в Штатах убрали таким образом у себя крест, вместо него повесили корону. В последнее время эти новости стали поступать реже, наверное, людей, которые хотели бы это делать, становится с течением времени все меньше и меньше, но тем не менее церкви, которые утверждают, что крест является символом кровопролития, орудием убийства, чем-то таким, чего нужно держаться подальше, и, к сожалению, стало достаточно много. И это говорит не только о том, что христианская церковь подвергается опасности со стороны культов, которые пытаются проникнуть в нашу середину, о чем говорил еще апостол Павел, когда говорил, что как пашисты в моем придут к вам лютые волки, не щадящие стадо, которые и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь, если возможно, учеников за собой. Все эти вещи происходят, и мы знаем, что это происходило уже очень давно, но мы видим сейчас еще и совершенно другую вещь. Мы видим, что среди самих христиан, к сожалению, крест перестал почитаться. Вот то, о чем мы начали разговор сегодня, или вначале мы говорили о том, есть ли в христианстве почтение к кресту, оно должно быть, но, к сожалению, становится все меньше и меньше. И, может быть, в значительной степени потому, что мы начинаем воспринимать крест как украшение.
Mm-hmm.
Как украшение церкви, как украшение наше личное. Ведь посмотрите на то, что люди перестали носить простые крестики. Да, простые вот кресты, как напоминание о том, что случилось. Они хотят крест симпатичный, золотой или серебряный, на серебряной цепочке, с какими-то украшениями. Им мало того, что это просто крест, должен быть какой-то вычурный крест с каким-то символом. Они все время пытаются придумать что-то новое для этого. И многие люди с гордостью таскают на себе здоровенное изображение креста поверх одежды, думая почему-то, видимо, что это свидетельствует людям о Христе, хотя на самом деле интересно, что многие неверующие как раз воспринимают это как символ бездуховности, думая о том, что настоящие верующие люди никогда не будут выставлять эти вещи на показ. И я думаю, что в этом есть смысл, потому что Господь на самом деле говорил о том, что лицемеры молятся на показ, да, там ходят по улице и делают все эти вещи. Я думаю, что не эти символы должны быть признаком и свидетельством о нашей вере во Христа, а наши добрые дела, наша любовь и наша истинная вера. И когда мы таким образом превращаем вот тот самый сокровенный, почитаемый, центральный символ того, на чем построено христианство, в какое-то украшение нашей церкви, нашей жизни, нашей квартиры, естественно, уважение к нему теряется, почтение пропадает, а когда мы выносим крест на кладбище и хороним его, или, упаси Господь, чтобы мы это сделали, когда кто-то это делает, он делает это, потому что он выносит не крест, он выносит некое украшение, как мебель старую мы выносим из квартиры и куда-то выбрасываем. И убедить такого человека в том, что он прав, на самом деле не представляет никакого труда. Мы потеряли ощущение важности креста, потеряли ощущение его центральности. И добавляет к этому веса, к вот этой потере ощущения центральности креста, еще и то, что мы постепенно начинаем забывать о том, что единственное, чем мы спасаемся, единственная наша надежда – смерть и воскресение Христа. Мы постоянно снова и снова обманываем себя, что мы что-то можем сделать для своего спасения. Мы снова и снова говорим себе и нашим друзьям, людям, которые проповедуем, надо быть хорошими людьми, и, может быть, тогда ты спасешься. И тем самым мы, как вот те культы, о которых мы говорим сегодня, обрекаем себя на погибель, потому что человек не может выплатить тот долг, который у него есть. Только Господь может заплатить за него, только верой в него мы можем это прощение получить, только верой в него мы можем устоять от первого нашего дня христианской жизни до последней. И до последнего дня нашей жизни, до последнего вздоха, любой христиан остается тем же самым бедным грешником, нуждающимся в прощении души, спасении души от вечной погибели. Никогда мы не сможем быть меньшими должниками, никогда не сможем мы быть меньшими грешниками перед Богом. Мы всегда спасаемся Его благодатью.
Аминь. Дмитрий, я хочу задать тебе еще один вопрос. В послании к евреям написано, что есть момент, когда человек верующий отпадает от благодати и снова распинает Христа. Можешь ли ты дать какой-то комментарий, что это значит снова распинать Христа? Это значит, что Христос, он снова на кресте или как?
Ну, там сказано, снова распинает в себе креста, Христа. То есть, конечно, человек не ставит крест, не прибивает к нему никого. По сути дела, речь идет о том, что единственная причина, почему Господь зашел на крест, почему Он умер, это наши грехи. Он, будучи безгрешным, будучи совершенным, будучи бессмертным, никогда умирать не должен был. Будучи человеком, в теле которого не было греха, он не был подвержен смерти. Может быть, я не знаю, может даже говорить, может быть, о том, что он мог бы жить гораздо дольше,
чем он мог бы жить
вечно до сих пор. Единственная причина, почему он умер, потому что мы убили его своими грехами. И это то, о чем мы говорим, к сожалению, гораздо реже, чем нужно. Хотя это правда. Вбивали гвозди не мы. Да, его распинали римские солдаты. Подписал приказ о казни Понтий Пилат. Убедили его это сделать иудейские первосвященники. Хотел это сделать иудейский народ, который там собрался и кричал «Кровь его на нас и на детях наших». Но, по сути, это дело мы все виноваты в его смерти, потому что он взял, понес на кресте грехи всех нас. И если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, больше не остается платы за грех. Мы, отрекаясь от Христа своими словами и делами, мы снова распинаем его в себе. Не совершая это физически, мы снова говорим о том, что вот то самое распятие, которое совершилось, мы не на стороне тех, кого оно прощает, а на стороне вот той самой толпы, которая 7 дней назад встречала его воплями «Блажен грядущий во имя Господне», который сейчас кричит «Распни его, распни его». И что бы мы ни говорили, как бы это ни выражалось в реальной жизни, мы все равно говорим Христу о том, что «Ты нам не нужен». Мы хотим, чтобы ты умер, чтобы тебя не было в нашей жизни.
То есть фактически как бы люди воспринимают Христа или Спасителя распятым, мертвым.
Это и есть самая страшная вещь.
То есть он не воскрес для их сознания.
Это и есть самая страшная вещь, которую как раз вот по милости Господней почему-то вот именно сейчас пасхальное время, как-то я немного думал, вчера мы говорили об этом на проповеди здесь в одном из приходов города Питера. Действительно ужасно то, что есть много людей, которые готовы поверить в то, что Христос умер. Но только тот человек, который поверит, что Христос жив, только для него эта смерть принесет спасение и веру.
Ну, заключительный вопрос я хочу задать тебе по поводу креста и изображения на нем распятого Спасителя. Насколько это христианский символ? Распятый Господь, потому что много церквей православных, католических, часть протестантских церквей, они по-прежнему изображают на кресте Спасителя.
Я думаю, что на самом деле нет символов, которые исконно христианские или исконно нехристианские.
Ну, насколько это библейский, так скажем, символ?
В сущности, и крест как таковой, да, ведь когда Писание говорит о кресте, оно говорит не о изображении креста, оно говорит о кресте Христовом, на Голгофском кресте. Мы и находим в Писании упоминание о том, что мы должны ставить крест в церкви, или мы должны носить его на груди, или мы должны изображать его в таком виде или в таком виде, с перекладиной наискось или с перекладиной прямой, там, восьмиконечной или шестиконечной, или еще какое-то. Писание не говорит об этом ничего. Символы, которые мы носим, всего лишь напоминание нам о той единственной реальности, которая изменена быть не может. И в этом отношении распятие и простой крест без фигуры распятого Христа напоминают нам о разных вещах. Если распятие напоминает нам о том, что Он умер за нас, взяв на себя наши грехи, то пустой крест напоминает нам о том, что Он воскрес, и Его больше там нет. И в этом отношении распятие и пустой крест, они носят в себе определенный смысл. И я думаю, что и тому, и другому символу есть место в христианской жизни. Вот, хотя именно вот то, о чем напоминает нам пустой крест, да, воскресение Христа, мне кажется, в данном случае оно более важно. Хотя трудно сказать, что здесь более важно. Ведь...
Ну, ты сам сказал, что большинство людей готовы поверить, что Христос умер.
Да.
И меньше людей готовы поверить, что Он воскрес.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот поэтому, да, наверное, символ такого пустого креста, на котором нет распятого Христа, это самый древний, самый такой чистый христианский символ. Наверное, это то, что нам любыми средствами, силами нужно сохранить для себя. В то же самое время я бы не хотел, чтобы кто-то делал вывод о том, что распятие, в нем есть нечто изначально плохое, оно там, его надо срочно убирать, что-то с ним делать. Отнюдь. Оно напоминает нам о очень важной реальности, об очень важном факте. И, может быть, в наше время, когда люди на самом деле забывают о том, что они грешны, и им почему-то кажется, что они чуть-чуть несовершенны, и Бог просто пришел, чтобы немножко помочь, чтобы они стали чуть-чуть более хорошими людьми. Может быть, в наше время изображение распятого Христа как раз напоминает нам о том, что на самом деле Он страдал, Он умер. Это было ради того, чтобы мы спаслись, и великая цена была заплачена за то, чтобы мы с вами имели вечную жизнь. Я думаю, что имеет место и то, и другое. И, в общем-то, то, что в приходе, где я имею честь служить, у нас есть изображение и распятия, и пустого креста, для меня имеет особое значение, особую символику.
Ну, спасибо, Дмитрий, насчет креста и насчет учения о культов, которые связаны с христианством. Ты дал достаточно хорошее объяснение. У нас остается немного времени. Напомню вам, дорогие друзья, что вы слушаете прямой эфир из Санкт-Петербурга, и мы говорим о смерти и воскресении Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Мы говорим в контексте того, как оккультные, околохристианские культы и учения рассматривают это важное событие. Христианский мир воспринимает страдания Спасителя на Голгофском кресте как однозначное искупление наших грехов, тогда как и свидетели Иеговы, и мормоны, и мунисты, они рассматривают эти события совершенно с других позиций. И я думаю, что полезно знать это, когда мы разговариваем с этими членами этих культов, просто потому что, говоря об искуплении, мы имеем в виду совершенно разные вещи. Христиане говорят, что мы искуплены его кровью, тогда как любой другой оккультист будет говорить, что его страдания, они имеют определенное значение, но не окончательное решение нашего главного вопроса, как мы будем спасены.
В этом смысле изображение креста является своего рода лакмусовой бумажкой, неким признаком человека, несовершенным признаком, конечно, многие сегодня таскают это изображение просто так, но когда мы имеем дело с верующим человеком, который называет себя христианином, его отношение к кресту, к распятию Христа, оно является как раз показательным относительно того, в чем он ищет прощения своих грехов, понимает ли он всю глубину того, что он согрешил, и все величие того, что Бог сделал для его спасения, не пытается ли он искать спасение в своих делах. И в этом отношении именно в среде людей, называющих себя верующими, и каким-то образом вот живо пытающимися проявлять эту веру, крест на самом деле позволяет провести некую важную границу. Хотя, опять же, не надо забывать о том, что, к сожалению, в наше время крест стал для многих пустым символом, простым украшением. Это, наверное, самое горькое и самое обидное из того, что может быть.
Это стало, в общем-то, символ поп-культуры, а не христианского Конечно. Мира. И в этом, наверное, разница. Я думаю, что давай мы уйдем от этой части, потому что время заканчивается. А мне хочется еще напомнить нашим радиослушателям, ну и нам с тобой, что суть Пасхи не только в страданиях Христа, но и в, как раз в его воскресении. Вот воскресший Христос, как вот учение свидетелей Иеговы, мормонов и мунистов и других культов сочетается с этим великим понятием воскресения Христова?
Ну, если учесть, что для мунистов смерть Христа не имела никакого значения, то воскресение для них тоже особого значения.
То есть они фактически не рассматривают это как знамение Божье, что это тот самый Спаситель, который не ошибся, когда умер?
Нет. Вот для мормонов воскресение является, опять же, неким завершением того дела, которое Господь начал в Гефсиманском саду, и опять же имеет, ну, конечно, более важный достаточно момент, как все, что делал Спаситель во время своей земной и неземной жизни, и он победил смерть, как бы они говорят об этом и видят это. Но, наверное, наиболее нелепая, ужасная и страшная версия воскресения Христа есть у свидетелей Иеговы. Потому что свидетели Иеговы, говоря о том, что Христос воскрес, на самом деле вкладывают в это слово совершенно другое значение. Когда мы читаем то, что свидетели Иеговы на протяжении многих лет писали о воскресении Христа и о смерти его, мы читаем там такую очень простую фразу: «Человек Христос мертв, мертв навеки». Смысл заключается в том, что Христос, как человек, был убит, его положили в гроб, и там дух, то есть вот эта вот животворная сила, которая есть в каждой клеточке человеческого тела, она ушла к Богу, который его дал, поскольку это не личность, а просто некая животворная энергия. Его больше не существует, он слился с вот этим вот резервуаром вселенской энергии, я уж не знаю, как они это будут объяснять. А тело Христа по какому-то вот чудесному действию Бога за 3 дня разложилось на газы, составляющие части. Так что все пелены остались на месте, а тело, оно исчезло. И чудо, которое на самом деле произошло, фактически заключается не в том, что Христос воскрес, а в том, что тело его разложилось. И воскресение заключается в том, что по прошествии 3 дней, как говорят сами свидетели Иеговы, Бог вспомнил ангеле, архангеле, которого он послал на землю, потому что он был праведен, и заново по памяти его воссоздал, сотворил на небесах, но не в физическом теле, в котором он жил здесь на земле, а сотворил его снова как архангела Михаила, как духовное существо, которым якобы Христос был до своего пришествия на землю. Но хитрость заключается в том, что то существо, которое сегодня существует на небесах по учению святых Иеговы, оно никогда за нас не умирало. А тот, кто не умирал, по определению не может воскреснуть. В учении свидетелей Иеговы Христос не воскрес вообще. Воскресения не было. И как бы они ни говорят сегодня об этом, как бы они не льстят себе, не чтят себе надежды на то, что верят в воскресшего Христа, на самом деле Христос остался в гробу навсегда. Он перестал существовать и был сотворен заново. И Писание нам говорит очень простую вещь, что если Христос не воскрес, вы еще во грехах ваших. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Если Христос не воскрес, то все кончено. И поэтому самая плохая новость сегодня для тех людей, которые разделяют учение свидетелей Иеговы, это то, что они до сих пор в своих грехах. По их учению Христос не совершил ничего, что могло бы их искупить и спасти. Если они надеются на то, что своими делами они могут хотя бы как-то восполнить этот пробел и хотя бы как-то заработать себе что-то в вечной жизни, их ждет очень неприятный сюрприз по окончании этой земной жизни. Если Христос не воскрес, то вера человеческая тщетна. Это самая печальная и страшная новость, которую человек вообще способен услышать. И свидетели Иеговы, к сожалению, проповедуют ее именно как истину.
То есть они проповедуют истину в том, что воскресение, как его описывает Евангелие, в теле просто не существует.
Оно не существует. Между тем, христиане говорят о том, что воскресение, ну, как мы уже с вами слышали, Писание говорит о том, что воскресение принципиально важно, и все христианские символы веры исторические, они зафиксировали этот факт. И когда мы исповедуем нашу общую христианскую веру словами хотя бы апостольского символа веры, мы говорим о том, что мы верим в воскресение плоти, мы верим в то, что тело воскресло. Христос не просто воссоздан был как дух, он воскрес в теле, потому что он, взяв на себя наши грехи, воскрес. Смерть не имела над ним власти. Свидетели Иеговы говорят еще более страшную вещь. Они говорят, скорее же, в объяснение того, что вот было уже сказано, они говорят о том, что Христос, если бы Он воскрес телесно, Он бы отнял у Христа ту жертву, которую Он принес за наши грехи. А это звучит очень красиво, и, наверное, кого-то это убеждает. На самом деле, Писание говорит о том, что Христос жизнь свою принес в жертву за наши грехи. Если логика Светлякова справедлива, то само его воскресение, оно не может нас искупить, потому что, вернув жизнь свою, а Господь говорил, что никто не отнимает у меня жизнь, я имею власть отдать ее и опять принять ее, то тогда, воскреснув, он, как они считают, отнял у Христа жертву, которую он принес. На самом деле все гораздо проще. Христос был безгрешен, он никогда не умирал за свои грехи. Он действительно умер в самом полном смысле этого слова. Действительно воскрес в самом полном смысле этого слова. И умер воскрес телесно по той простой причине, что смерть не имела над ним власти ни в теле, ни в духе. Господь страдал не за свои грехи, страдал за наши грехи. И когда сегодня находятся христиане, которые говорят о том, что Христос был грешником, или стал грешником в буквальном смысле, или родился здесь на земле в греховном теле, они просто не понимают, что они говорят и что они имеют в виду. И насколько ужасны были бы последствия того, если бы это было так.
Но апостол Павел же написал, что он стал грехом за нас.
Конечно. Он стал грехом за нас, чтобы мы стали праведностью. Он воплотил в себе жертву за грех. Он взял на себя наши грехи. В глазах Бога он стал грехом. Не потому, что он был грешником. Он стал грехом за нас. И мы стали праведными вместо него.
Это очень важная часть, потому что действительно Христос не стал грешником. Он взял наш грех. Это разные вещи. И многие христиане сегодня действительно могут спутать эти важнейшие богословские, и не только богословские, а духовные понятия, которые как раз делают нас людьми свободными от власти греха. Дмитрий, у нас совсем немного времени, и у меня родился еще один вопрос по ходу разговора о воскресении из мертвых. Но представь, что с тобой разговаривает скептик, который говорит, а какие есть доказательства, что Иисус воскрес? Может быть, его тело украли ученики, или, может быть, просто не нашли нужную могилу, или просто-напросто это хорошая легенда, которая родилась, чтобы покорить весь мир и сделать весь мир последователями некого невоскресшего учителя, потому что есть же такие эзотерические идеи, что Христос на самом деле выбрался из могилы, он был введен в некий транс, и потом он потихонечку ушел в Тибет, и там среди святых Тибета погребен, и там есть даже место в Индии, где есть конкретно могила Христа, и даже среди мусульман есть место, где они тоже приводят людей, говорят, что вот здесь погребен Иисус. В канале National Geographic тоже есть такая передача, которая рассказывает о том, где нашли могилу Иисуса. Что сказать таким скептикам? Воскрес Иисус или нет?
Христос воскрес.
Воистину.
Это то, о чем говорила христианская церковь всегда, то, о чем он говорит сегодня, это истина, в которую мы верим, даже если у нас не хватает аргументов, чтобы доказать ее. В конечном итоге вера, которая у нас есть, вера, которая дается нам свыше, она не вполне объяснима разумно, рационально. Господь дарует нам эту веру, как Он говорит, что Он открывается нам сам. Да, кто возлюбит меня, тому явлюсь сам. И вера, которую мы получаем, это все-таки дар от Бога, который не является плодом наших логических умозаключений. То есть мы там посидели, посчитали, решили, да, это правда, давайте-ка будем христианами. Все равно происходит нечто непостижимое для человеческого ума, и поэтому убедить человека логическими аргументами стать христианином все-таки мы никогда не сможем. Но я не имею в виду, что у нас нет никаких аргументов совсем. На самом деле аргументов есть достаточно много. Есть книги замечательные, которые можно почитать, начиная от самых распространенных книг Джоша Макдауэлла «Неоспоримые свидетельства» или «Больше свидетельств», у него есть другие книги на эту тему. Есть замечательные книги о суде над Христом, которые существуют. На самом деле гораздо больше, чем можно перечислить даже по пальцам. В любом христианском книжном магазине вы найдете как минимум там 2-3 названия книг, которые говорят именно на эту тему. В интернете есть много сведений по этому поводу. Но мне кажется, что самым лучшим доказательством того, что Христос на самом деле воскрес, и вот сейчас на этой неделе, опять же, по милости Господней, мы говорим в церквях об этом, вот у нас как раз выпало чтение церковное на Пасху, начало 20 главы Евангелия от Иоанна, где говорится о том, как женщина приходит к могиле и видит, что могила пуста. И ужас заключается в том, что они же не знают, что он воскрес. и они-то думают, что тело украли. Они думают, что могила пуста на самом деле, и для них это конец всего. Мало того, что их надежды закончились 3 дня назад, когда его убили, так теперь даже тела нет, которое они могут похоронить. И поэтому ужасный момент, когда Мария обращается к Христу, думая, что он садовник, говорит: скажи мне, куда ты его унес, чтобы я могла его найти. И Господь, по милости своей, говорит ей: Мария, она узнает, кто он такой. Но штука в том, что мы видим этих учеников в ужасном состоянии, испуганных, забитых, ничего не понимающих. Господь объясняет им снова и снова, что он должен умереть и воскреснуть. Они не верят и не понимают, и перечат ему настолько, что Господь говорит Петру: уйди от меня, сатана, ты искушение для меня. И даже когда Господь воскрес и уже явился всем так, что уже никак нельзя было понять, что он не воскрес, даже тогда они все равно не понимают, зачем он пришел, и уже перед самым его вознесением спрашивают: не в это ли время ты собираешься восстановить царство Израиля? И вот эта вот группа людей, которые проявляют, наверное, удивительную тупость, они снова и снова все эти 3 года слушают Христа, не понимают, что он хочет нам сказать, и с потрясающей искренностью пишут об этом. За один какой-то момент, в день Пятидесятницы, они станут теми апостолами, которых мы знаем. И появляется вот эта церковь, которая есть сегодня, до нашего дня. Церковь, которая началась с 12, с 11 перепуганных людей. Людей, у которых не было достаточно образования, не было достаточно сил, у которых не было влияния, не было армии, не было Библии, написанной на руках, у которых ничего не было, чтобы изменить этот мир. И тем не менее, весь мир обратился ко Христу. Церковь существует до самых отдаленных уголков земли, она есть сегодня, и, как Господь обещал, врата ада никогда не одолеют ее. И, на мой взгляд, вот это является самым великим и самым сильным доказательством того, что он на самом деле умер, на самом деле воскрес, он на самом деле вознесся к Отцу, он на самом деле послал Духа Святого, потому что иначе все это просто необъяснимо. И уступает это, наверное, только другому чуду, другому доказательству, когда все это происходит в нашей жизни. Потому что одно дело, когда мы смотрим на церковь со стороны и говорим, как здорово, что это есть. А с другой стороны, когда Господь производит это в нашем сердце, когда Он нам это чудо дает, когда мы с вами оказываемся на месте этих апостолов, которые вчера были испуганными людьми, сегодня становятся людьми, готовыми на очень многое ради своей веры. Буквально на днях случилась потрясающая вещь. В одном из блогов американских прочитал, что один журналист американский, который все время был верующим человеком, очень много хорошо писал о Христе, стал атеистом. Давно был такой момент, и он вместе с печально известным Ричардом Докинсом и другими товарищами, которые сейчас пытаются сокрушить христианскую веру, он писал всякие гадости о христианстве. И вдруг произошла потрясающая вещь. Он снова вернулся в церковь. Он сам пишет и говорит: я даже не знаю, почему это произошло. Я сам себе удивляюсь, почему со мной так случилось. Господь вернул его к себе, как может вернуть многих людей, которые однажды были крещены, которые однажды услышали весть о Христе, и которые оставили его, и дай Бог, чтобы это случилось на самом деле. Но вот это и есть самое великое чудо, самое великое доказательство того, что Бог на самом деле, когда в нашей жизни Он производит эту чудесную перемену. А, к сожалению, есть и плохие новости, когда действительно искренние верующие люди уходят от Христа. А, как и Господь говорил, да, что есть разная почва, на которую падают семена, кто-то временем верует, во время искушения отпадает, кто-то, увлекаясь всякими обольщениями мира, отпадают. Есть люди, которые уходят от Христа, и вот один журналист вернулся, другой, к сожалению, ушел от Христа, увидев, в каком страшном состоянии находится церковь вокруг него. И если Христос является потрясающим свидетельством, убедительнейшим в пользу того, что Он на самом деле есть, и Он сам доказывает, что Он есть, действует в нашей жизни, то мы сами, к сожалению, часто являемся доказательством противного.
То есть преткновение, как Павел апостол говорил, что мы являемся теми, из-за кого хулится Христос.
Увы, и я думаю, что в день Страстной Пятницы нам очень важно думать об этом, помнить, кто дает нам спасение, помнить о том, что мы с вами грешники, и никогда другими не будем. Единственное средство спасения – надежда наша во Христе.
Спасибо, Дмитрий. Вот наш радиослушатель Виктор, он тоже благодарит нас за интересный эфир, сказал, что не хотел даже мешать. Благодарю всех, кто участвовали, слушали, назидались и учились из этого эфира. Действительно, страдания Христа и его чудесное воскресение – это огромная надежда любому грешнику. И оставаясь грешниками, надеясь на Христа, мы живем благодатью Божией. Пусть Господь нас благословит радостно встретить Пасху для тех, кто будет встречать воскресенье, и также пребывать в пасхальном состоянии для тех, кто уже пребывает. Господь да благослови, Дмитрий, и попрощайся с нашими радиослушателями.
Храни вас Господь, Господь действительно воскрес.
И услышимся на волнах Трансмирового радио очень скоро. Всего вам доброго, благословения вам.